Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Мы говорим о том, как, о чем общаться с ребенком в ситуации, когда вокруг все непросто, мир меняется, люди тревожатся, взрослые тоже ищут какую-то свою позицию, свое мнение, свое осмысление ситуации, осваиваются с ней. И вот мы всю программу говорим уже полчаса ребенок, но дети разные в первую очередь по возрасту. Да, если мы говорим о раннем школьном возрасте, это одна история, там еще у ребенка нет какого-то погружения в повестку, слава богу. Вот. А если мы говорим о подростках и старшеклассниках, тоже дети, но уже совсем другая ситуация. И тут помимо того, что вот мы сказали, что вообще-то ребенка не надо там в политику вовлекать и за столом политики разговаривать, наступает возраст, когда, особенно сейчас, когда есть смартфоны, у ребенка уже есть свое мнение. Ему 14 лет, но он уже знает, кто, значит, куда пошел, кто какие цели преследует на политической карте мира и так далее. Он уже даже сформировал свое отношение к этому из 2-3 комментариев в ТикТоке. Вот как в этой ситуации поступать взрослому, какую стратегию выбирать общение с ребенком?
Не педалировать какие-то такие темы, в том плане, что я вот пришел к своему 11 классу и думаю, сейчас вот мы будем разговаривать. Ну, там у нас есть программа, но мы сейчас будем точно разговаривать про текущую политическую повестку, какие-то споры, дебаты. Я говорю, ребят, ну что, вот какие времена, что вы там думаете? Мы думаем, ЕГЭ отменят или нет? Я говорю, так, ну что? Ну вот ЕГЭ, вот мы сейчас готовились, там вот мы поехали, а завтра у нас там проверочная работа, и вот мы сегодня там думали, как это... У них вообще мысли сейчас абсолютно о том, что вот им заканчивать школу, поступать куда-то, еще что-то. У них жизнь жительствует. Я говорю, ребят, ну а там вот такое-то секое-то, вон там политика. Они говорят, слушай, мы так устали. Мы, говорит, все, мы уже перестали, у нас сейчас как бы есть чем заняться.
Это выпускники. Мудро.
Да, то есть они оказались более мудрыми, чем я в этом плане даже. То есть я думал, что вот мы сейчас будем, они вот там вот дико переживают, что-то вот они сейчас будут тут мы обсуждать. Они живут. Они живут, они молодые, у них жизнь впереди, они строят планы, они переживают по поводу экзаменов, мечтают, чтобы мы отменили ЕГЭ.
Ну, вы хороший пример приводите, но есть же другие примеры, когда, наоборот, подросток вполне себе заряжен на эти темы.
В 7 классе, когда я пришел, меня, не отставая, начали спрашивать про эти темы в 7 классе. Раньше, да.
Ну, правильно, потому что у них ЕГЭ далеко, и можно не забивать себе голову всякими глупостями.
У них есть более важные насущные вопросы.
Они слышат разговоры, они смотрят это, да, и у них какие-то свои детские мнения есть, как обычно, у детей они достаточно радикальные, потому что они еще не могут вот принять, что может быть разные мнения. Для них вот есть одно что-то правильное, ну, так пока еще такой максимализм достаточно серьезный. И в этом плане тоже нужно отнестись, с одной стороны, не допускать какой-то такой иронии, что типа, ну, вы же ничего не понимаете, вы мелкие, тут не разбираетесь ничего, а вот я взрослый дядя, сейчас вам расскажу, как правильно. Просто можно поделиться, дать некий повод к размышлению, и, опять же, как мне обычно, из моего опыта исходя, повестку создаем мы все-таки. Если сказать, что делать, как, мол, такое время, так вот мы живем, ничего мы не можем сделать, это неправда. Все-таки дети, они больше зависят от нас, чем от телевизора. И основную повестку создаем мы. Если в целом не делать вид, что мы страус, который засунул голову в песок, да, то есть не игнорировать происходящее событие, а трактовать их в том ключе, что да, есть там определенная опасность, там да, все. Но в целом, если взглянуть чуть-чуть отдаленно, да, то будет не так страшно. Меня это всегда успокаивало, когда вот я в детстве, помню, что какие-то события переживал, взрослые, ну, мы предполагали, что все более мудрые люди, они могут посмотреть немножко со стороны. Вот, потому что я вот рассказывал детям, что когда мы прилетает к нам какая-то информация, она прилетает из всех утюгов к нам не только ежедневно, раньше там раз в вечер,
ежесекундно.
Да, раз в вечером. Я говорю, раньше легче было, там, открыл газету, там, или в 9 часов собрались вместе, посмотрели программу «Время», и все, и целый день перевариваешь там следующий, до следующей программы «Время». А сейчас вот прямо постоянно этот поток информации очень тяжел. Я говорю, люди воспринимают его либо, ну, в первую очередь, эмоционально, а это сильно вытряхивает, и уж, конечно, это не объективно. Потом рациональный человек начинает размышлять, там, обрабатывать, анализировать информацию. И многие, и мало кто доходит до какого-то исторического анализа процессов, идущих там в государстве, в мире, какие-то богословские, я уж не говорю, религиозный взгляд уже на вещи. И детям, по которым чаще всего реагируют именно эмоционально, ну, это вполне логично, они, да, у них так устроено восприятие, то им, когда ты даешь им взгляд чуть более отстраненный, чуть более широкий, не навязывая, говоря, знаете, ну, тут, посмотрите, вот так вот. Вот. И тем более интересно, говоря, вот видите, вот так вот происходило раньше, и вот такие вот вещи уже были. Вот у меня дедушка, ему 93, он пережил два дефолта, там, войну, он пережил там такие-то испытания, все, ну, как бы, видите, живет вместе с нами. Ну, то есть есть какие-то такие вещи, которые дают, опять же, возможность детям чуть-чуть почувствовать себя на земле, что все в порядке, что взрослые нас не бросают, что что бы вот сейчас ни происходило, жизнь идет дальше. И вот это ощущение жизни, которая жительствует, весны, которая сейчас бьет нам в окна и так далее, мы его можем дать нашим детям. Мы не можем дать нашим детям, мы должны дать нашим детям ощущение какой-то надежности.
А насколько помогает дать ощущение надежности некая семейная сага? Я просто очень хорошо помню, что мое любимое развлечение, когда я была маленькая, это были бабушкины рассказы. Причем именно потому, что я была маленькая, я могла бесконечно слушать про одно и то же. Взрослые, естественно, все уже просто разбегались, потому что невозможно. А мне все как вот у ребенка бывает, зацикливается, вот расскажи ему сказку одну и ту же 10 раз подряд. Вот то же самое было с бабушкиными рассказами. Но благодаря этим рассказам получалось так, что моя семья не просто бабушка, дедушка, папа и мама. Моя семья – это еще и то, что было там 50 лет назад, когда бабушка была маленькая. Ну, как-то вот так. Я не знаю, как, может быть, это абсолютно индивидуальное ощущение, но мне это придавало ощущение, что вот я на чем-то очень крепком стою. Вот у нас там дальше еще вглубь там уходят еще какие-то ступеньки. Но вот это не то, что я подвешена в каком-то безвоздушном пространстве, или я живу вот в коробке там блочного дома, и надо мной люди, подо мной люди, и вообще все это похоже на скворечник.
А вот это называется связь поколений. Вот когда какая-то связь, и действительно, мы должны ее поддерживать. И ребенок, когда он понимает, что он не просто не один в этом мире, а что помимо того, что там есть мама, папа, там есть люди, которые там были до него или там, которые будут после, что ну, вот это ощущение семьи. Вот. Сынок, никогда не иди против семьи. То есть когда человек понимает, что множество людей, в том числе его родные, пережили тоже непростые времена, и у них есть опыт переживания этих событий. И, как видишь, они вот живые и могут радоваться жизнью, то и у нас это получится. Мы, главное, что мы переживем все, что есть, мы переживем вместе. Вот это ощущение плеча, это ощущение поддержки, вот как бы такое, да, вот вместе, давай постепенно. То есть не замалчивание, не игнорирование проблем. С одной стороны. С другой стороны, никакой ни паники, ни упаднических настроений. Все, гипс снимают, клиенты уезжают. Что у нас? Все пропало, шеф. Да, то есть нужно тут пройти между Сциллой и Харибдой и сохранить адекватное восприятие этого мира, учитывая психологические потребности ребенка.
А какие самые сложные вопросы в последнее время задают вам ваши дети?
Мои дети, лично мои дети, они, конечно, в курсе, ну, старшие в основном, они в курсе, что что-то такое происходит, какая-то непростая вещь. Вот, я сейчас не буду вдаваться там в подробности, потому что у нас есть родственники, да, которые сейчас тоже в тяжелой ситуации находятся. Но, тем не менее, дети воспринимают этот мир достаточно просто. Ну, какие-то вещи черно-белыми, с такими яркими мазками. Но в целом, я, вот если вы посмотрите на любого среднестатистического ребенка, он не может о чем-то думать больше, чем там, 5 минут. Поэтому, удовлетворив какой-то порыв, интерес, да, вот, знаете, есть такие там недетские вопросы к взрослым, когда они там что-нибудь спрашивают, хоть стой, хоть падай. Я помню, там с дочкой гуляли там рядом с храмом кладбище, и вот она мне там начала расспрашивать, а что там мертвецы, там еще что-то. Или по поводу взрослой жизни, а что там дети, а почему там человек становится беременным, или еще что-то такое. Тут нужно, не надо там делать крупные глаза или там что-то пугаться. С ребенком нужно говорить нормально, спокойно, просто, просто. Потому что если родитель сам как бы вдруг стал на панике, там в ужасе начинает думать, как же мне правильно ребенку ответить, то чаще всего он отвечает, ребенок чувствует какой-то фальш, ложь, что папа подбирает слова или там мама, что-то не то. А если ты просто спокойно сказал, знаешь, вот так-то, так-то, и так-то, и так-то. И ребенок абсолютно удовлетворившийся, говорит, ой, пойдем съедим пиццу, потому что, да, я проголодался. И все. То есть вот там, чтобы ребенок не спал ночами, размышлял о судьбах мира и так далее, о политике, да, там, о расширении каких-то альянсов или еще что-то. Ну, ребенок, он думает о том, когда вот завтра там то, что вот подружка какая-то там не хочет дружить там, о том, что нужно вместе сходить куда-нибудь погулять, и о том, что купить завтра вкусненькое себе после завтрака.
Вот вы сказали, что когда говорили вот о задачах крестного, например, да, если родители сами не церковные, а крестный человек церковный, что вот его задача поделиться своим религиозным опытом, ну, как бы рассказать, просто рассказать, открыть и явить своему крестнику, что есть такая вещь, как религиозный опыт у меня. А может быть, вот у твоих родителей его нет, вот у меня он есть, если хочешь, могу тебе об этом рассказать. А вот каков ваш личный опыт? Что такого можно, не знаю, сказать или как передать, или как вот рассказать о религиозном опыте ребенку? Какие слова подбирать? Через какие, не знаю, образы, понятия вы бы объясняли бы ребенку из нецерковной семьи, что такое вы пережили, пережив религиозный опыт?
Объяснять нужно понятно, доступно, образно. Как у нас сейчас принято говорить, так, актуализировать, актуально. Да, то есть нельзя. У ребенка не так сильно развито абстрактное мышление. Ну, у нас многих взрослых тоже не развито. Но вот в целом у ребенка еще хуже с этим. Он не может мыслить абстракциями. Когда мы ему говорим о нетварных божественных энергиях, то понятное дело, что ребенок нас не понимает.
И тут не всякие взрослые это понимают.
Ну, слушайте, радио Вера наверняка знает про дискус Григория Паламы и Варлаама, так что тут мы это.
Да, наши радиослушатели, безусловно.
Про Кендзина и прочее. Так вот.
Посвящены.
Посвящены. А ребенку нужно говорить, да, вот наглядно. То есть вот один из принципов педагогики – это принцип наглядности. И нужно брать конкретные вещи, понятия, да, и апеллировать ими. То есть вот ты знаешь, что такое мама, да, вот ты знаешь, что такое любовь, мама, да. Представь, что Бог любит нас так, только в 10 раз больше. Ну, то есть вот представить Бога, например, как отца, особенно если ребенку не хватает отца, вот я знаю, что моим детям отца не хватает сильно. И вот они, да, вот представь, что Бог – это папа. И что мы к нему обращаемся, отче наш, то есть отец, я согрешил на небо пред тобой, я недостоин называться твоим сыном. Ну, то есть потом у детей уже, когда они начинают расти, у них возникает рефлексия. То есть они понимают, что какие-то вещи плохие в их жизни, что-то им, что-то они плохое делают. Они оценивают, начинают сами себя оценивать. И в этом плане, что вот Бог есть, который готов помочь тебе в этом. Не в том плане загнобить тебя, сказать, какой же ты нехороший человек, сосиска, редиска, извините, и то, что ты вот там что-то не так сделал. А он может тебе помочь стать добрее. Вот я детям очень часто на исповеди это говорю, что, знаешь, ну, он подходит, мальчик какой-нибудь или девочка, говорю, что тебе не нравится в себе? Ну, вот то, что я там ссорюсь с родителями, или там, что я братика обижу. Я говорю, тебе это не нравится? Он говорит, да, мне это не нравится. Ты хотел бы стать добрее? Он говорит, да, вот я, мне не хватает доброты. Я говорю, Бог очень сильный и очень добрый. И он тебе может, если ты его попросишь, поможет стать добрее. Хочешь? Он говорит, да. Он говорит, ну, проси. Вот, и все. То есть какие-то такие понятные, более-менее доступные и актуальные проблемы нужно решать. То есть если мы будем решать проблемы актуальные для нас, для взрослых, пытаться детей притягивать, то для них это будет тяжеловато. Вот, поэтому тут вопрос, опять же, вот если, например, сам человек горит, любовью к Богу. Сам человек изучает Евангелие, ему это интересно, он обязательно сможет ребенку достаточно просто, доступно это актуально объяснить. А если человеку взрослому самому, он сам не знает, зачем он это делает, он сам тяготится, опять этот пост, что я так хотел сосиску съесть, но нельзя. То есть он воспринимает это как вот тяжелую обязанность, вот ему там нужно коммунальные услуги платить, ему нужно машину на то возить, еще ему нужно пост соблюдать, вот примерно из одной неприятной череды, понимаете? А если человек к своему религиозному относится, к религиозному опыту относится как-то так бережно, это же сразу чувствуется. Дети, они очень духовно чуткие. Они нас читают, будь здоров. Я это прямо, сколько я преподаю уже, вот давным-давно заметил. Им не навешаешь макарон на нос. Они прямо так вот читают себя. Кто ты, что ты. Поэтому, разговаривая о духовном опыте, они сразу понимают, что-то с меня этот человек хочет получить. И он должен, хочет использовать Бога в качестве воспитателя в своих каких-то корыстных интересах, чтобы вместо дубинки его там раньше Бабу-Ягой пугали, а потом там дядя Стёпой, а теперь вот Бог, значит, заступил на это место. Вот, неприятное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Вы сказали об образности восприятия мира детским сознанием. Я почему-то вспомнила, вот в семье, совершенно далекой от религиозной жизни, как я говорила, были рассказы. И я на всю жизнь запомнила, и, по-видимому, это были какие-то те зерна, которые потом, по прошествии многих лет, проросли. Мама рассказывала о своем детстве довоенном, когда ее отправляли маленькую в деревню к родне, и рассказывала про свою бабушку, соответственно, мою прабабушку, которая в селе славилась тем, что она была такой костоправкой, травницей, вот, врачевала. И, по словам мамы, она была очень верующей женщиной, поскольку тогда позакрывали все церкви, она ходила на службу в дальнюю деревню, то есть это километров 5 в одну сторону и, соответственно, 5 в другую. Мама очень образно рассказывала, как это все происходило, но больше всего запало в память рассказ о том, как мама, будучи маленькой девочкой, бабушку, как говорится, продала. Сидя за общим столом, радостно сообщила о своем открытии. Она сказала: «А я знаю, у бабушки Бог в решете». Оказалось, что поскольку все в семье были партийные, бабушка, чтобы никого не искушать, она в сенях повесила икону и завесила, закрыла ее решетом. И каждый раз, когда проходила мимо этого решета, она крестилась. Эта маленькая девчонка залезла туда, подсмотрела, что там у нее икона, и вот она сообщила всем радостно, что у бабушки Бог в решете. Этот рассказ я потом вспоминаю, я вот до сих пор его помню очень живо, потому что когда произошел внутренний перелом, когда я сама пришла в церковь, я настолько живо представила себе всю эту сцену, и она оказалась такой, ну, как ключ к чему-то очень важному, что нужно понять, что прошли те же новомученики, да, то есть вот не книга истории церкви в 20 веке, а вот этот вот незатейливый рассказ из детства моей собственной мамы открыл какую-то очень важную дверь. И это я, собственно, к тому, что, наверное, вот эти какие-то истории для ребенка, может быть, важнее, чем какое-то объяснение.
Истории всегда лучше, чем просто слова. То есть, если здесь слова и история, то это всегда лучше. Если батюшка на проповеди говорит, что вот я против, что нужно быть против всего плохого и за все хорошее, это, конечно, замечательно, это можно слушать каждый раз. Но лучше, когда что-то какие-то есть примеры. У нас, когда в семинаре учили говорить проповеди, говорили, что вот есть там какая-то основная часть, там есть там экзегеза какая-то, там толкование Священного Писания, обязательно нравственное приложение. То есть объяснить, а как это все применять в жизнь. И вот очень хорошо подходят какие-то истории, живые истории. Да, и поэтому, когда мы говорим, что просто, вот знаешь, нужно вот делать то-то, то-то. А когда ты ему расскажешь про себя, знаешь, когда-то я вот, например, про исповедь. Я вот пошел на исповедь, я вот тоже боялся, как и ты. Например, ребенок боится на яйца прийти, я его понимаю. Я сам иногда прохожу мимо зеркала, шарахаюсь в ужасе. Также маленькие дети не всегда вообще готовы к таким страшным дядям идти и что-то им рассказывать. Так вот, и вот там, рассказываю, что, вот, знаешь, я тоже, когда был маленький, хотел там, мне сказали пойти на исповедь, я испугался там и убежал. А потом я увидел, что батюшка этот вышел из храма и пнул мяч. Детям, они там играли, а он взял, пнул мяч, и он, я понял, что он там тоже живой, у него ноги даже есть, что он не робот, а то под подрясником не видно было. И я к нему в следующий раз пошел на исповедь и не пожалел, то очень добрый человек. Ну, как бы такая вот история, может быть, немножко примитивная, она может, да, ребенку что-то раскрыть, объяснить, рассказать. То есть хорошо, когда мы говорим про религиозный опыт не просто в отрыве от жизни, что, мол, есть какие-то удивительные люди, вон, святые на иконах, и вот они когда-то что-то там молились. А то, что вот я, да, там, просил Господа Бога своего, а он в ответ мне молчал. Но потом, через день, он мне ответил, только другим способом, через какое-то обстоятельство или через другого человека. То есть вот какой-то, да, свой личный опыт, очень хорошо, когда мы можем детям о нем рассказать так, чтобы это было, с одной стороны, не пафосно, да, потому что дети чувствуют вот этот пафос и ложь. С другой стороны, чтобы это не было абстрактно, тогда будет хорошо.
А какие-то истории из патериков, они помогают или наоборот?
Ну, про святых нам всегда рассказывали. Про святых нам рассказывали. Я в детстве любил жить о святых, да. Это как вот ты читаешь там миф Древней Греции про всяких героев, там Геракл что-то ходил там в конюшне, там что-то там яблоки добывал. Да, вот он, Георгий Победоносец, змея там копьем, как прошиб, там какие-то вот эти монахи удивительные в капюшонах, где-то там в пещере сидели 40 лет, там питались хлебом. И... Ну, это как такое очень интересное, с одной стороны, с другой стороны, ты не очень понимал, как это можно применить. И вот если мы, опять же, про святых будем рассказывать более доступно, вот я сейчас стараюсь своим детям, у нас в 7 классе как раз во 2-м полугодии мы начали проходить лики святости, и я им показываю, кто святые вот эти, какие добродетели у них были, и какие добродетели мы видим сейчас в живых людях, не в абстрактных людях. Вот мы сейчас проходим про родителей. Я говорю, они были очень принципиальные люди, они были мудрые люди, да, верующие, еще и многодетные. Я им показываю современную, там, многодетную семью, где есть какой-нибудь папа, там, старенький уже, да, точнее, дедушка. И вот, говорю, вот этот человек, он как вот праотец, он тоже заботится о своей семье, он готов довериться Богу, он в сложные времена, в те же самые, там, 90-е, решил, что он родит 4-го ребенка. Почему он? Он тоже причастен к этой святости, вот к этому лику святости праотцев. И вот так каждому можно найти. Можно найти мученика, там, многодетная мать, которая воспитывает там 8 и одна. Ну, чем не мученик? Когда человек испытывает такие, ну, там, или праведник, допустим. Кто праведник? Вот она мне, для такие люди меня вызывают восторг. И я готов сказать, что да, в них есть отображение святости. Вот мы сейчас похоронили нашу очень близкую подругу, которая как раз трое детей, она совсем молодая, 35 лет. И там наш батюшка, который вместе с нами отпевал, отец Андрей, он сказал, что вот она была по-настоящему святая. То есть исповедует этого человека, он говорит, что вот там без всяких... Она никогда себя так не считала. Ну да, потому что, несмотря на то, что там она была многодетной, там тяжело, и оказалось, что у нее очень тяжелая болезнь, она всегда еще умудрялась там подбадривать нас, меня подбадривала всегда. Хотя уж я-то что, мужчина, глава семьи, я-то что, унываю. Поэтому вот если рассказывать про то, что святые — это не просто некие герои комиксов, которые когда-то прилетели, там всех разметали, всех победили, и вот какие они классные. Мне, знаете, я всегда немножко комплексовал, когда я смотрел, я очень люблю супергеройское кино, и я когда смотрел в подростковом возрасте, мне всегда было немножко такое, привкус оставался горький после любого такого фильма, потому что я-то не умею летать или перемещаться, или стрелять глазами, там, или там, изменять реальность.
Так, стало понятно, о каких фильмах вы говорите.
Вот, и мне прямо было очень обидно. Я знаю, что детям всем, как бы им хочется какую-то суперспособность иметь. И вот они, если воспринимать святых как вот именно таких супергероев, то это не совсем реально и немножко обидно, потому что я-то не такой. Я же не могу там камнями швыряться там или мертвых воскрешать. Но оказывается, если это все вот в нашей плоскости находится, вот, вот здесь вот, в том, что ты там не дал подзатыльник своему ребенку просто из-за того, что ты устал, в том, что ты поделился с какой-то девочкой, хотя ты был сам голоден своей едой, то, что ты проявил какое-то терпение, любовь, милосердие, особенно в такие непростые времена, в которых мы сейчас находимся, то, что ты Богу доверяешь, несмотря на вот все, что происходит, говорит тебе о том, что отрекись от своего Бога, как когда-то друзья говорили Иову, ну отрекись ты, похули Бога, или там жена ему даже своя, собственно, говорила, похули Бога, потому что он тебя, про тебя забыл. И ты все равно удерживаешь и говоришь, нет, не похулю своего Господа Бога. И вот в этот момент ты соприкасаешься к этой святости. Это не нечто абстрактное. Это не нечто, что дается только избранным, которых вообще уже и нету, и не существует в этом мире. Нет. Это просто... Вот если так рассказывать детям про святость, то, может быть, они... Да, про святых. Они, может быть, заинтересуются, потому что это применимо к жизни. Очень тяжело рассказывать про то, что не применимо к твоей жизни, конкретно к твоей. Особенно для ребенка. Его интересует... Вот ты про что-то расскажешь, про арбуз, он сразу хочет его съесть. Если ты ему расскажешь, какой великолепный, фантастический, безумно вкусный арбуз, то ребенку сразу возникает вопрос, а где? Когда мы пойдем его есть? Поэтому не надо детям предлагать то, что они не могут попробовать.
Я вот просто на правах рекламы скажу, что у радиостанции «Вера» есть прекрасный проект под названием «Вопросы Веры и Фомы». Это детская аудиоэнциклопедия, где и про святых, и не про святых, про истории, про отечественную историю, про какие-то современные темы, об информационных технологиях, искусственном интеллекте, даже поиске работы, рассказывается в такой форме, занимательно вот то, о чем вы говорите, в форме увлекательного художественного рассказа.
Ну, так как радиопостановка.
Да-да,
вот, поэтому всех наших радиослушателей смело адресую на страничку дети.радиовера.ру, где вот все выпуски выложены, и просто некий такой информационный гарнир к тому, о чем мы сегодня говорим в нашей программе.
Костя, твои дети слушают?
А мои дети не то что слушают, они были первой фокус-группой и остаются с тех пор преданными слушателями этой программы. На них тестировали, в том числе вот на их реакциях, проверяли, что заходит, что не заходит. И это была замечательная история, когда уже программы начали выходить, не сразу мои дети подключились, и вышел диск с пасхальной программы, я вот предложил ребенку, давай послушаем старшему, а старший такой человек консервативный в свои, тогда там 5 лет был, вот, сказал, что нет, я вот хочу слушать то, что я уже знаю. Потом мы с супругой совершили хитрость, мы поставили диск по дороге, когда ехали куда-то в машине, самим было интересно. Вот, и когда мы доехали до туда, куда ехали, программа еще не закончилась, которую мы на диске слушали, и Мишка сказал, а я хочу дослушать до конца. Вот, и потом послушал еще раз, а потом стал слушать все программы, уже не по одному разу, есть любимые, есть выученные наизусть, поэтому вот на целевой аудитории просто проверено, что для детей это, что называется, заходит.
Здорово.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я вас благодарю. Отче священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания. Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».